Здравствуйте! Вы смотрите программу «Православный взгляд». Наша программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы пытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Я Виталий Степкин. А мой собеседник в студии – епископ Колпашевский Стрежевской Силуан. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, мы не ищем легких путей, пытаемся ответить на самые непростые вопросы. Поэтому тему, которую я сегодня приготовил для вас, она такая, скажем, достаточно острая. Условно назвал ее «Новый русский священник». Готовы об этом поговорить?
Да, с удовольствием.
Насколько с удовольствием, сейчас посмотрим. Скажите, Владыка, вот 100 лет назад и сейчас священник один и тот же? Вот лично у меня есть определенные сомнения. Не только это касается священников, это касается всех современных людей. Но, на мой субъективный взгляд, если бы вот сейчас, не дай бог, случились гонения на церковь, гораздо меньшее число священников пошло бы на Голгофу, чем это было, скажем, вот после 17-го года. Можете со мной поспорить или согласиться?
Ну, во-первых, тема современного священника, мне думается, не сводится только к тому, готов он пострадать за Христа или нет. Начнем с того, что современному священнику труднее, чем священнику 100 лет назад. Конечно, об этом трудно говорить с полной уверенностью, поскольку мы 100 лет назад не жили и знаем об этом времени только из исторических источников. Но то, о чем они свидетельствуют, что нам говорит? Что тогда существовал целый слой духовенства, сословия. И с детства будущие пастыри воспитывались в вере, в церковной жизни. Более того, общественный климат поддерживал эту их веру, потому что, ну да, перед революцией все это, конечно, деградировало. Но если взять, например, воспоминания Ивана Шмелева, его известную книгу «Лето Господня», где описывается, по сути, быт московских купцов, которые все были людьми глубоко церковными, православными. Вот он маленький ребенок, 8-летний мальчик, со своей позиции все это вспоминает и как-то оценивает. Так, ну, действительно, начинается Великий пост, все лавки закрываются, питейные заведения закрываются, весь базар заполнен в преддверии Великого Поста постной пищей, одно перечисление которой только занимает там несколько страниц у Шмелева. В таком контексте легче быть православным. Старец Паисий Святогорец по этому поводу говорит, что раньше легко было быть христианином, потому что достаточно было течь по течению. Все шли в одну сторону, все были христианами. А в наши дни приходится идти против течения, потому что мир перестал быть христианским. А когда ты не просто христианин, а пастырь, который в этих условиях, враждебных, в общем-то, по отношению к церкви, ну, может быть, не к самой церкви, как к обществу верующих людей, хотя и здесь мы тоже чувствуем вражду определенную, но к самой Христовой истине, явная вражда, к ценностям христианским. В таких условиях проповедовать о Христе, служить церкви, оставив все остальные роды деятельности, становится гораздо труднее. Тут уже не получается плыть по течению. Ты постоянно чувствуешь на себе этот прессинг. Так что для современного священника его служение гораздо труднее, тяжелее и ответственнее.
Но, наверное, и награды за это будут гораздо выше.
Будем надеяться. Но награды нас ждут в будущем, а тяготы мы несем уже сейчас. И понятно, что возрастает ответственность пастыря в таких условиях. Поэтому он должен быть к этому готов и духовно, то есть не только проповедовать о том, как положено жить по заповедям, но и самому стараться по ним жить. И интеллектуально он должен быть готов, и на это направлено вот, развитие духовного образования во всех сторонах, потому что ему приходится общаться с совершенно разными людьми и очень часто отвечать на вопросы, содержащие в себе некий вызов даже. Не просто предложение дискуссии, а прямо какую-то даже агрессию. И он должен, сказать, компетентно ответить на это, и спокойно в то же время, и убедительно. Но и не надо забывать, что большинство пастырей – это семейные люди, и, будучи христианами, они стараются в своей семейной жизни тоже следовать ну, неким нравственным нормам. Поэтому, как правило, это семьи многочадные. Не редкость у священников семья, состоящая там, из 5, 6, 7 членов, где только там, 4, 5 детей. У нас в епархии в одной священнической семье 12 детей. И это тоже большой труд.
А это не проблема для церкви? Но не секрет же, что если у человека много детей, то он об этих детях тоже должен заботиться. И, быть может, тем самым оставляя меньше времени для других чад Божьих, которые не являются напрямую его родственниками, а просто прихожанами.
Ну, опять же, что значит проблема? Конечно, хорошо, когда пастор всецело может отдать себе на служение церкви. Но в православном мире это простирается только на епископов. Вот они должны быть неженатыми, потому что они себе не принадлежат. Их дело, это их жизнь – это церковь. Для себя практически ничего не остается у епископа. Но все-таки от священников этого не требуют, с одной стороны. А с другой стороны, но ведь они пастыри и должны проповедовать не только словом, но и делом. Большинство из их паствы – сами семейные люди. И как делом проповедовать ценности семейные? Быть семейным человеком, быть многочадным отцом. Поэтому это вызов, безусловно, но это вызов, который не является тупиком для церкви, а творческой задачей, решая которую, можно самому приходить в новое качество и пасту за собой вести. Ну и кроме того, семейный священник, он лучше понимает нужды прихожан, потому что, как я уже сказал, большинство-то из них семейные, и часто нравственные проблемы рождаются в семейном кругу, во взаимоотношениях с близкими людьми. Так что, прежде всего, современный пастырь, ну, вызывает, по крайней мере, у меня глубокое уважение. Тем более, что не так-то просто остаться священником. Раньше за это наказывали, когда государство вроде, ну, по крайней мере, юридически было православным. И выход из духовного сословия влек за собой поражение во многих правах, лишение многих привилегий. А сейчас нет, скорее наоборот. Оставив священный сан, человек обретает, казалось бы, большую формальную внешнюю свободу. Он не связан очень-очень многими ограничениями. Так что оставаться сейчас священником, да еще ведь порою служить-то приходится, как у нас, в глухих достаточно местах, на малодоходных приходах, и где и прихожан не очень много, но где они есть, и они тоже нуждаются в духовном окормлении, и до них трудно добраться из другого прихода в силу больших расстояний. Так что современный священник – это, ну, я думаю, не слишком громко будет, это подвижник. Да, есть разные священники, кто-то этот идеал осуществляет в большей степени, кто-то в меньшей. Но в целом, в среднем, уровень подвижничества, если так можно выразиться, современного священника выше, чем 100 лет назад.
Хорошо, владыка, но вот вы сейчас говорите, что современному священнику гораздо сложнее. А если ему гораздо сложнее, если ему приходится сталкиваться с большим числом вызовов, то опыт ему просто необходим. А зачастую опыт должен быть не только церковный и какой-то молитвенный, но и обычный, жизненный. А у нас порой священники могут стать в 20 лет, ребята, молодые ребята. Хотя сам Спаситель начал свое служение, как вот сказано в Священном Писании, лет в 30. Может быть, это все-таки поспешно в таком возрасте уже наделять молодого человека священным саном?
Каноническим возрастом принятие сана священника остается 20-30 лет. 25 лет – это канонический возраст минимальный для принятия диаконского сана. Каноны никто не переписывал и не пересматривал. Но в самих канонах предусмотрены случаи отступления от них. Это даже получило особое наименование в каноническом праве как принцип экономии. То есть применение формальной нормы к конкретным жизненным обстоятельствам. Жизнь не подогнать ни под какие нормы, даже канонические, которые приняты святыми отцами. Она всегда богаче. И поэтому церковь, понимая это, заранее в канонах указав некий идеал, эталон, тем не менее предусмотрела возможность законного, целесообразного, оправданного отступления от канонов. И вот то, о чем вы говорите, это как раз зачастую это оправданное отступление. Я сам стал священником в 22 года, то есть задолго до наступления канонического возраста. Но это были 90-е годы, когда, и я это видел своими глазами, немногочисленные храмы тогда были наполнены до отказа, и просто река народная текла через храмы. Каждый день в этих храмах крестили десятки человек, выходные – сотни. И никакой просто священник не мог это выдержать. Поэтому остро стоял вопрос о духовенстве. Настолько остро, что это была самая главная проблема просто. Просто нужно было даже крестить хотя бы кому-то этих людей. И поэтому маломальски церковных людей, которые проявляли какой-то такой искренний интерес к духовной жизни, которые старались этой духовной жизнью жить, которые читали духовные книги, в то время очень немногочисленные, которые регулярно исповедовались, причащались, пусть они были еще по-человечески недостаточно зрелыми, это на тот момент было такое сокровище, что достаточно быстро таких и рукополагали. Да, случались ошибки, кто-то уходил, не выдерживал, но большинство осталось в церкви. И именно на том поколении, которое тогда пришло в церковь, сейчас русская церковь и держится. Потому что это именно те люди сейчас, это большинство епископата и духовенства в русской церкви. Те, кто пришел тогда же, когда и я пришел в церковь.
Владыка, насколько я знаю, вы долгое время, а может быть и сейчас, являетесь членом епархиального суда. Насколько часто вам приходилось вот рассматривать дела в отношении священников, батюшек современных, новых русских, и, быть может, извергать из сана кого-то?
В Томской епархии я одно время был членом епархиального суда, но как-то не было никаких дел, и ни разу мы не собирались, никаких дел не рассматривали. Поэтому у меня нет статистики, но, насколько я знаю, это случается и не является чем-то исключительным. Но все-таки процент сравнительно небольшой. И я вижу в этом некое такое промыслительное действие самоочищения церкви. Кого-то приходится судить, а кто-то и сам уходит из церкви, причем без явных каких-то внешних к этому поводов. Просто устает, может быть, или разочаровывается, или утрачивает ту глубокую веру, которая не только знает о бытии Божьем, но и чувствует его присутствие и в своей жизни, и в окружающем мире. И приходится плыть против течения, как мы сказали. Все это тяжело, и не все с этим справляются. Так что то, что уходит из церкви, я никого не хочу судить. И кто я такой вообще? Да, мы все во грехах. Но какое-то, мне кажется, есть здесь самоочищение в преддверии чего-то грандиозного. Я не знаю, что это будет, но к чему-то Господь свою церковь готовит. Либо, может быть, к возрождению, когда понадобятся некие эталонные пастыри, либо, наоборот, к испытаниям, когда нужны будут стойкие в вере исповедники, которые от креста не отрекутся.
Владыка, мне кажется, самое время сказать нашим телезрителям, что если из контекста нашей беседы кто-то подумал, что пастыри, может быть, сейчас не такие достойные, как раньше, сказано ведь, что даже через самого недостойного священника Дух Божий творит дела свои. Ведь это так?
Об этом говорит святитель Иоанн Златоуст. Он даже тогда, в IV веке, уже возникали какие-то претензии к священникам, и святителю приходилось их защищать. Духовенство, как церковный институт. И он говорил, что будет, если царь пошлет к тебе своего слугу со своим приказом. Ты его примешь? Примешь. С великой честью. Не ради слуги, а ради царя, который его послал, и волю которого до тебя доносит этот слуга. А если этот слуга по дороге впадет в руки разбойников, они его изобьют, изваляют в грязи, унизят, и он явится к тебе в лохмотьях, весь в крови, в грязи, не примешь ли ты его ради царя? Примешь. Точно так же и священник. Он ведь не себя проповедует. Он проповедует Христа. Он его служитель. Он его посланник. И поэтому именно так надо на священника и смотреть. Послушание, которое мы являем пастырем, относится не к пастырям, не к человеку, а к Богу. И пастырь – это инструмент божественной воли в данном случае. А для нас это способ познания воли Божией. Один из многих. Не единственный, но один из многих. И не случайно священник не становится священником, ну, просто приказом архиерея, а совершается особое таинство Церкви. Его человеческая немощь, ограниченность восполняется благодатью Божией. Тайна пастырского служения в том, что пастырь должен сам быть очень смиренным человеком для Бога. Это не значит, что он должен ходить, понуря взор, и никому ничего там, слова не сказать какого-то жесткого. Иногда приходится сказать жесткое слово, чтобы остановить грешника. Но перед Богом пастырь должен быть смиренным, чтобы не творить свою волю, чтобы не быть препятствием на пути спасительного делания Бога, его заботы о церковном народе. Вот пастырь должен себя чувствовать руками Божьими и стараться именно быть руками Бога, действовать не от себя, а постоянно молиться, искать этой воли Божией и в отношении самого себя, и в отношении своих чад духовных. Вот тогда его деятельность будет максимально плодотворной, то есть спасительной для людей. Вот что должен делать пастырь, каким он должен быть.
Давайте, Владыка, перейдем ко второй части нашей программы. 10 декабря – день празднования иконы Богородицы Знамение. Но дело в том, что на самом деле очень много икон с таким названием, и есть разные виды. Курской коренной, Абалакской, Царско-сельской, Серафимо-Понятаевской, Верхнетагильской, Корчемной иконы. Ну вот Абалакская, наверное, для Томской земли наиболее родная, потому что у нас есть целый храм, который посвящен Знаменской иконе Божией Матери. Тем не менее, что между ними общего и почему они отличаются названиями?
Надо сказать, что сама иконография этой иконы, вообще она очень древняя, и древнейшее изображение Божией Матери – это изображение ее с воздетыми молитвенно руками. Отсюда и наименование греческое «оранта», в переводе «молящаяся». А наименование «знамения» – один из образов, вот, воспроизводящий этот иконографический тип, получил в Новгороде в XII веке в результате определенных исторических событий. Историческое событие само по себе было довольно драматичным. Это была междоусобная война суздальцев и новгородцев. Суздальцы предприняли поход на Новгород. Новгородцы были в осаде, защищали свой город. И, чувствуя недостаток собственных сил, жили упование на Божию Матерь. Из сохранившегося до сих пор храма Спаса Преображения на Лине улицы, где находился вот чтимый образ Оранты, эта икона была взята, выставлена на крепостной стене лицом к нападающим. Но нападающих, хотя они были тоже христианами, не остановило. Они продолжали метать свои стрелы. Одно из стрел попало в лик Божьей Матери, оставило рубец на ее щеке. Ну, по-гречески это тоже знамение. Вот знамение здесь в данном случае многозначное слово. То есть вот остался рубец, а это знамение по-славянски. И Божья Матерь отворотила. Ну, очевидно, икона перевернулась от суздальцев лицом к новгородцам. И новгородцы начали побеждать, несмотря на упорство и численный перевес суздальцев. И, в конце концов, одолели своих противников. Но вот в данном случае знамение – это еще и особое знамение милости Божией через Пресвятую Богородицу. И это название закрепилось с тех пор за этой иконой. Она сохранилась до наших дней. Находилась она в разных местах в разное время. И на сегодня она хранится в Софийском соборе, кафедральном храме Великого Новгорода. Икона была настолько почитаемая, что в память об этом событии был установлен общерусский праздник, причем довольно давно. Это один из самых чтимых праздников в честь Божией Матери. Он как раз совершается по новому стилю 10 декабря. А во-вторых, помимо праздника, установления праздника, с этой иконы стали делаться многочисленные списки, потому что хотели иметь, ну, тоже нечто причастное этой святыне у себя. Ну а что причастное? Вот тогда была традиция делать копию, то есть список, и приносить к себе в свой храм, в свой город. Так вот она и распространилась, подобно Казанской, у которой тоже много списков, и другим иконам некоторым, Адигитрия, также вот и икона Знамени распространилась во множестве списков. Наиболее известные из них – это, как вы уже сказали, Абалатское знамение. Эта икона явилась тоже довольно интересным образом. Она в видении приснилась там, одной жительнице, которая понудила иконописца написать именно так, как этот образ ей явился. И вот от написанной уже иконы стали происходить чудеса. На иконе были изображены на полях святитель Николай и Мария Египетская. Потому что в этом видении было дано повеление от Бога устроить храм в честь Божьей Матери и два предела – в честь святителя Николая и Марии Египетской. Этот храм стал началом Абалатского монастыря, достаточно в Сибири известного. Есть другой известный образ, который стал главной святыней русского зарубежья, эмиграции первой волны. Это Курская коренная икона. Она известна также тем, что от нее исцелился преподобный Серафим Саровский в своем детстве от одной своей болезни. Она явилась в глубокой древности, там еще в XIII веке, под Курском. И вот с тех пор тоже от нее проистекало множество различных знамений и чудес. И мы продолжаем чтить этот образ.
Владыка, давайте сейчас перейдем к блиц-вопросам. Апостол Павел сказал, что любовь выше из добродетелей. Почему же тогда она проходит, например, между мужем и женой или, в принципе, между людьми? Может, человечество тысячелетиями заблуждается, и это вовсе не любовь, а что-то другое?
Здесь опять проблема в словах. Что мы вкладываем? Вот в отношении любви русский язык в целом богатый и могучий, достаточно беден.
Но почему? Симпатия.
Ну вот сама идея любви выражается одним словом. Причем и любовь к кошке, и любовь к родине, и любовь к женщине, или к любовь к Богу, и любовь к конфетам – это все любовь. В греческом языке есть множество слов. И каждый оттенок значения, обозначаемый у нас одним и тем же словом, у них имеет разные обозначения, вербальные. То есть слова сами разные, корни разные. Но все эти оттенки значения присутствуют и в нашей любви, в нашем слове. И мы должны это понимать. Да, любовь бывает разная. Та любовь, которая между мужчиной и женщиной, которая порою проходит, но она не должна проходить на самом деле. Это происходит потому, что она не перешла в новое качество. Она осталась на вот этом эмоциональном уровне, на уровне душевном, на уровне человеческом. А все человеческое проходит. Человек – существо не абсолютное, как Бог, а ограниченное. Поэтому-то и венчают, совершается особенное таинство брака, чтобы восполнить это человеческое начало, эту человеческую любовь благодатным неким даром, которая способна оплодотворить вот это душевное чувство, превратив его в духовное. И вся семейная жизнь до гроба, которая должна продолжаться, одного из супругов, по крайней мере, это и есть поприще, на котором любовь должна перейти в это новое качество. Вот тогда она не перестает. Та любовь, о которой говорит апостол Павел, в своем знаменитом гимне о любви в первом послании к Коринфянам, не перестает. Вообще это удивительная любовь. И тот, кто хочет вот такой нетленной, неперестающей любви, должен, не знаю, на стенку себе повесить слова апостола Павла и каждый день проверять, утром и вечером, а так ли я люблю своих близких. Любовь долготерпит. То есть не просто терпит, а терпит безгранично. В этом отличие долготерпения. Это не количественное отличие, а качественное. Нет границ терпения. Милосердствует, не завидует, не раздражается. То есть нет в любви ревности. Любовь не мыслит своего, не мыслит зла. не мыслит зла, не только не делает зла, не только не чувствует, даже не мыслит зла. То есть нельзя иметь злых мыслей даже против своих близких. Не ищет своего. Казалось бы, а чего же искать-то, как не своего? Мы своего же комфорта ищем. Ну да, мы ищем для себя счастье. Но вот парадокс в том и заключается, что когда я себя до конца отдаю, тогда-то я и это счастье обретаю. Оно возвращается, но каким-то таким преображенным, нетленным, а значит, неприходящим. Так что вот если свою любовь мерить по этому эталону, то тогда она обретет свойство вот, непрестанности, неприходящести.
Владыка, вы очень любите Афон, а есть ли в России места, где вы испытываете особую благодать?
Во многих местах. У себя в Нарымском крае испытываю благодать, когда молюсь за богослужением в его храмах. Я как-то вот всегда сознаю, что это место новомучеников. И это действительно сообщает какую-то, ну, не знаю, особую глубину, что ли, молитвенным переживанием. Кроме Афона, ну, мне нравятся монастыри, особенно такие, где действительно вот там хороший такой строй, уже установившийся, устоявшийся монашеской жизни. Но это там, где я был. Таких монастырей, наверное, много. Но где я был? Соловки, Псково-Печерский монастырь. Вот мне особенно как-то они близки. Ну и другие, в том числе. Да, я и в нашем Богородице Алексеевской обители тоже себя чувствовал в своей тарелке. Но и храмы какие-то, где святыни. Вот в Троице-Сергиевой лавре есть место такое, где всегда и я, и многие мои знакомые ну, испытывают какое-то особое такое чувство душевного умиротворения, свободы, тишины. Это Троицкий собор, это рядом с мощами преподобного Сергия Радонежского. И то же самое в Дивеево у мощей преподобного Серафима Саровского. Так что много таких мест.
Марк Твен однажды сказал: «Не говори правду тому, кто ее недостоин». Вы согласны с этим высказыванием? И как вы его понимаете? Если не говорить правду, значит ли, что это надо соврать или промолчать, что тоже иногда малодушие?
Всегда важна цель и важен контекст этого разговора. Рубить с плеча правду матку не всегда полезно. И не всегда это приносит пользу. Например, говорить умирающему, что он умирает, иногда нужно, когда он к этому готов, чтобы он подготовился к смерти. Иногда, если это приводит его в панику, и он теряет самообладание, может быть, и не нужно. Ребенку все называть своими именами, наверное, тоже нельзя. Его надо постепенно готовить ко взрослой жизни. То есть много есть обстоятельств. Я не могу принять правды, которые не ищут пользы ближнего. Апостол Павел нам заповедует, что каждый должен искать не своей пользы, а пользы ближнего, имея в виду пользу духовную прежде всего, чтобы этот человек от общения с нами испытывал, ну, мир какой-то получал. Может быть, покаяние, но ни в коем случае не уныние, не озлобление, не пессимизм, а какое-то мирное такое вот состояние обретал. Вот если правда этому служит, то да, надо правду говорить. Если не служит, то лучше ее не говорить. Это не значит, что надо лгать. Но надо заботиться о человеке, а не о формальном каком-то правдорубстве. Потому что, когда это формальный процесс, за этим стоит не что иное, как наш эгоизм, наше самовыражение. А вот против этого как раз все христианство и направлено.
Спасибо, Владыка. Как всегда, было интересно с вами поговорить, узнать вашу точку зрения. Нашим телезрителям напомню, православие70@mail.ru – тот адрес, куда можно написать либо вопросы, либо предложить тему нашей следующей передачи. Я искренне благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу.
Спасибо вам, Виталий. Желаю помощи Божией вам и нашим зрителям.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Смотрите нас в эфире телеканала «Томское время». Еще увидимся. До новых встреч.